Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве по-прежнему жарко. Сегодня днем ожидается плюс 37. В Санкт-Петербурге плюс 27. Ясная малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. На европейской части России сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Москве в условиях аномальной жары и смога от пожаров в два раза возросла смертность. И аномальная жара в центральной части России. Кто пытается нажиться на стихийном бедствии? В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах и смоге. Свои сообщения вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 10 46 абоненту Радио Свобода на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Москва, Подмосковье и большая часть европейской территории России находятся в зоне чрезвычайной пожарной опасности. Об этом накануне сообщил руководитель Росгидромет Александр Фролов. Один из самых сильных страшных пожаров прошел недавно в Иксунском районе Нижегородской области, где сгорело 11 сел, и только по официальным данным погиб 21 человек, а число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Туда выезжал российский премьер-министр Владимир Путин, и к 10 августа, то есть к сегодняшнему дню, там должны были начать строительство домов для погорельцев. Сейчас на прямую связь с нашей студией вышла специальный корреспондент Радио Свобода в Иксунском районе Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте. Какая сейчас ситуация в Иксе? Что говорят местные жители? Оказывают ли им материальную помощь?
Здравствуйте, Лейла. Действительно, семьям погорельцев на днях начали выплачивать материальные компенсации по 200 тысяч рублей на человека. Во всяком случае, переводы на сберкнижки получили работники Выксунского металлургического завода, дома которых пострадали. Но обналичивать эти деньги люди пока не спешат. Говорят, что тратить их все равно не на что. Власти заявили о том, что новое жилье будет построено, даже что его уже начали строить. На практике это выражается в том, что на деревне Верхняя Веренья, например, самой крупной сгоревшей деревне, где было несколько сот домов, работает только один экскаватор. Во всяком случае, я видела пока только один. Он расчищает пепелище. В дальнейшем там будут построены дома. Их обещают построить к холодам. Многим семьям предложили построить дома меньше, по меньшей площади, чем у них были, примерно в два раза. Поэтому сейчас идут суды. Та семья, с которой я разговаривала, например, специально люди взяли отпуск, чтобы заниматься судами, чтобы у них был нормальный дом. Тем временем борьба с пожарами продолжается. Сейчас есть в Иксунском районе 3 крупных очага, которых не удается потушить. Между домами и лесом делают защитную полосу, защитную просеку, чтобы огонь не перекинулся на дома. И еще такая новость, которая возмутила жителей Выкса. Вчера перестал работать портал «Виртуальная Выкса», независимое издание, где публиковались последние новости в интернете. И в том числе новости о погорельцах, сообщались координаты счетов, как им можно помочь. И также там собиралась материальная помощь для огнеборцев и для лесников. И местные жители связывают это с определенной цензурой. Даже журналистам, которые не из ВИКСы, и иностранным журналистам, их попросили пройти дополнительную аккредитацию, чтобы встречать пожары. Ну, на самом деле пожаров было настолько много мест, что на самом деле серьезно повлиять на работу журналистов не дается.
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире из Выксунского района была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Время свободы». На большей части европейской территории России стоит аномальная жара, что стало причиной многочисленных пожаров и увеличения смертности населения. Однако стихийное бедствие сыграло на руку некоторым представителям бизнеса. Они подняли цены на товары и продукты, которые помогают справиться с жарой. Так, вентиляторы и кондиционеры подорожали в 6-7 раз, в несколько раз увеличилась стоимость прохладительных напитков и мороженого. В переходах метро перекупщики торгуют масками за 50 рублей, хотя их средняя стоимость в аптеках 5-7 рублей. Не отстают и туристические фирмы. Отдых для россиян теперь обходится в среднем на 30% дороже. Как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге и стихийном бедствии? Этот вопрос корреспондент «Радио Свободы» Игорь Телин задал жителям Саранска.
Нужны кардинальные меры со стороны от того же Путина и Медведева.
Жить бы нам хорошо, то есть власти, остальное их, мне кажется, как живет народ, совершенно не волнует.
Только жесткие санкции, чтобы наценка была не больше, например, там 30-40%, как это было и раньше. Только таким способом, я думаю, больше никаким. Только власти могут с этим справиться.
Да никак. Никак власти не повлияют. Время сейчас такое. Все покупается, все продается. Они специально уничтожат, чтобы поставить себе хоромы свои, жгут леса, губят природу. Они вообще Россию в пустыню превращают.
На словах сможет. Практически ничего не будет. У них нет, мне кажется, уже даже возможности воздействовать на предпринимательство. Вот так. У них нет возможности такой. Только все словесная завеса.
Может быть, принять какие-то специальные законы. Я знаю, что вот во время революции, не только октябрьской, но и февральской, даже городские головы принимали закон о недопустимости подорожания цен на такой-то, например, период, и устанавливали фиксированные цены. Это было и у нас в Саранске, и, в общем-то, это было по всем другим российским городам.
Ну, к советским временам только если перейти. Где-то, чтобы границы какие-то, временные границы для бизнесменов установить. Или, знаю, что это запредельные цены, власть должна установить нормы, что больше-то уже нельзя. Власть, она может управлять, может делать, но пока еще не делает.
Необходимо вводить специальные законы, постановления, которые жестко регламентировали бы уровень цен и возможность их повышения. Несомненно, должен быть строгий контроль за работой поставщиков и продавцов, чтобы не было возможности получить сверхприбыли.
Законодательными нормативными документами обычно все это решается. Снижение нормы прибыли, наценку ограничить. Для того, чтобы как-то их простимулировать, уменьшить налог на прибыль. То есть законодательными нормативными документами.
Никакие указы сверху никогда нам не помогут.
Колоссальные деньги, на них содержится вся бюрократия. Таким наличным валом можно купить любую вертикаль властную.
Вот что отвечали на вопрос, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на стихийных бедствиях прохожие на улицах мордовской столицы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве 8:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В Центральном федеральном округе России граждане, пострадавшие от пожаров, будут участвовать в работе комиссии по восстановлению жилья и выплате компенсаций. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет по обвинению в коррупции. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудил убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Международный институт прессы удостоил иранского журналиста и правозащитника Акбара Ганджи званием Героя свободы мировой прессы. В Желтом море в понедельник завершились южнокорейские военно-морские учения. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». 10:07. Не пропустите программу «Грани времени». Насколько реалистично грядущее процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент? Об этом говорят политики Георгий Хайндрава, Тарас Шамба, политолог Алексей Ващенко и бизнесмен Виталий Лейба. Ведет программу Владимир Кармурса. В эфире «Время свободы». Пожары при аномально высоких температурах затронули в Центральной России территорию с населением около 40 миллионов человек. Как организована борьба со стихийным бедствием? Как в критической ситуации проявляет себя управленческая структура и вертикаль власти? Об управлении кризисами мой коллега Андрей Шары беседовал с деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Маркуновым.
Конечно, организация борьбы с этим кризисом, с этим пожаром, она ведется, ну, как бы запаздывающими темпами. Только в отдельных точках произошло опережение этого потенциального кризиса, да? Ну, вот, например, известен опыт одного из районов Московской области, который известен своими запасами торфа, так там штаб был создан 22 июня сего года, то есть еще до того, да, как развернулись, собственно, эти пожары, а прогнозы о том, что будет такое лето, это было где-то в феврале или даже в марте известно об этом. А у нас делается это, ну, с определенным инерционным таким вот опозданием, что ли.
Но это отсутствие просто навыков превентивной работы или системы превентивной, или это плохое управление ситуацией из центра на местах?
Именно дело в превентивном, в предугадывании, прогнозировании ситуации, да. И речь идет о старом принципе, пока, значит, гром не грянет, мужик не перекрестится. И это характерно и для низов, и для верхов в нашем обществе. Так я хотел сказать еще про вторую составляющую. Но совершенно очевидно, что борьба идет с переменным успехом. Баланс сил еще не определен, мне кажется. И тут получается еще один такой интересный ракурс, с моей точки зрения. Я бы назвал его взглядом антиастронавта на это событие. То есть астронавт, когда он поднимается над Землей, он видит ее, и у него ощущение, ой, какая она маленькая, как она зависит от всего окружающего. В этой нашей ситуации ощущение совершенно другое. Почему анти? Потому что вдруг оказывается, что ни отдельный человек, ни социум, ни общество, ни государство в данном случае не в состоянии в какие-то разумные сроки справиться с этим стихийным бедствием. Ведь Россия, ну, по крайней мере, центральная часть России, она для нее не характерна ни землетрясение, ни извержение вулканов. И, скажем, если наводнения у нас, они чаще всего за Уралом, на больших сибирских реках. А здесь вот, ну, как бы получается, некоторое успокоение у большинства населения, что, в общем, справимся, возможно, это возможно, просто плохое управление. А тут как бы ощущение того, что, в общем, и современные технологии, и даже помощь многих европейских соседей, стран СНГ, не вполне своевременна и недостаточна для того, чтобы вот своевременно справиться с этой проблемой.
Евгений Борисович, вы упомянули сейчас о плохом управлении. Вы считаете, что имеет место такое?
Вчера по телевизору увидел вот пульт диспетчерскую МЧС, где, так сказать, во главе с министром чрезвычайных ситуаций происходит телеконференция с регионами, и вот они как бы докладывают это все довольно тягуче, читают по бумажке, хотя, в общем, технология достаточно прогрессивная, но напоминает селекторное совещание из каких-нибудь 60-х годов, только на другой технологической основе. Тогда это просто было по телефону, громкоговорителем, а теперь вот так вот.
Где должен быть командир в этой ситуации с точки зрения системного управления? Впереди на лихом коне, как Владимир Путин, который в Нижегородской области тушит пожары, завтра он выезжает в Мещеру тушить пожары, или его дело не накачки производить, не снимать начальников муниципалитетов, а заниматься организацией? В общем, не премьерское, наверное, это дело, как бы нехорошо его выглядела голубая рубашка на фоне лесов, заниматься тушением пожаров.
Согласен, но в последнее время у нас вот это понятие ручного управления достаточно широко распространено, и, в общем, я думаю, что тут просто как это бинарное оружие. С одной стороны, действительно нагоняется некий страх на участников, и они, наверное, ретиво начинают бегать, а с другой стороны, это, в общем, ну, начало предвыборной кампании. Народу это нравится простому. С точки зрения системы, теории, управления, ну, конечно же, вы правы, конечно же, это не место премьер-министра. Технологически это должна быть вот как бы предвосхищение. Должны быть готовы ряды быть людей, которые каждый знает. Должны быть команды готовы. Должно быть расписано, кто, куда и что и когда делает. В общем, 70 тысяч лесников или около того были, так сказать, после 2007 года выведены за штат. И поэтому, собственно, профессионалов, которые знают конкретно место, на котором они работают, просеку, вырубку, которые следят за этим, не оказалось на месте.
С точки зрения психологии, методы ручного управления насколько эффективны?
Я думаю, что они эффективны в определенных условиях, в ограниченных условиях, да. Ну, когда, например, нечто такое, с чем раньше не сталкивались, да. Ну, в науке такое, например, бывает, да, там тонкая подстройка эксперимента под что-то. Но когда речь идет о технологических отработанных схемах, например, не, конечно, не линейный менеджер, но, по крайней мере, middle менеджер должен быть оснащен всеми средствами, чтобы предотвратить проблему на этом узком участке, расшить его.
У вас нет ощущения в целом, что методы управления кризисом из прошлой эпохи какой-то?
Конечно, конечно. Но, с другой стороны, это же известно, что все генералы готовятся к прошлой войне. Они воспроизводят то, чему их учили, да.
Рассказывал декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов. 7 лет назад во Франции, стране с населением примерно в 60 миллионов человек, в результате аномальной жары в течение 3 недель смертность возросла почти на 15 тысяч человек. Пожарами и жарой в России затронута сейчас территория с населением примерно 40 миллионов. Уровень оснащенности кондиционерами и уровень медицинских услуг в России и Франции, увы, мало сопоставим. О событиях лета 2003 года рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
По данным Государственного института статистики Франции, цифра смертей в тот период, то есть мы говорим об августе 2003 года, почти на 15 тысяч превышает цифру смертей по естественным причинам в аналогичный отрезок времени прошлых лет. Общая цифра граждан Франции, скончавшихся в августе 2003 года, составила 20 тысяч человек. Если бы в тот период во Франции наблюдались обычные для сезона температуры, число смертей составляло бы 5200. Цифра драматического роста смертных исходов в результате нештатной метеорологической ситуации вызвали во Франции шок и гнев, последствия которого ощущаются в стране, я бы сказал, даже по сей день. Я помню газетные заголовки тех дней, в которых лейтмотивом звучало слово «позор». Как могло случиться, что в стране, которая привыкла гордиться уровнем своей медицины, системы здравоохранения, социальных и санитарных служб, могло произойти такое?
Во Франции в то лето не было ни серьезных пожаров и не горели там торфяники.
Торфяники здесь вообще не горят. Пожары были локальные, типичные для сезона. И от пожаров в августе 2003 года, известно, сколько я помню, здесь никто не умер. Люди умирали от перегрева, от тепловых ударов. Эти случаи касались главным образом маленьких детей и, разумеется, людей очень преклонного возраста.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Министр обороны США предлагает сократить штаты своего ведомства. Отпуск первой леди страны – политические проблемы для президента. Гибель врачей в Афганистане провоцирует тревогу в Соединенных Штатах. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Положить конец неподконтрольному росту армейского бюрократического аппарата, прекратить создание генеральских и адмиральских штабных должностей и даже избавиться от одного из главных управлений – командования объединенными силами, предложил в понедельник министр обороны США Роберт Гейтс. Его цель – замедлить резкий рост оборонных расходов, которые выросли после атак 11 сентября почти в 2 раза, и бросить освободившиеся средства на цели, связанные с повышением боеспособности вооруженных сил. Нынешний бюджет Пентагона оценивается в 530 миллиардов долларов, без учета финансирования иракской и афганской кампаний. Министр обороны предупреждает, что если его ведомство не умерит аппетит сейчас, в трудные экономические времена, то в недалеком будущем этого от Пентагона потребуют законодатели, и тогда процедура затягивания пояса будет куда более болезненной. Министр потребовал от управления Пентагона в ближайшие 5 лет сэкономить 100 миллиардов долларов. Что вынудило главу Пентагона выступить с такими радикальными идеями? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства обороны, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Военные расходы в Соединенных Штатах пока не представляют большой проблемы. Они составляют около 4,5% валового национального продукта. Реальную угрозу, как и во всех развитых западных странах, представляют неостановимо растущие расходы на медицину, социальные услуги, пенсии. Эти расходы уже превосходят суммы, потраченные на оборону. К примеру, отслужившие 20 лет в армии военнослужащие имеют право уйти в отставку с хорошей пенсии, а им может быть всего 40 лет. И когда после терактов 11 сентября Конгресс резко повысил финансирование вооруженных сил, за этим последовало и создание новых управлений, комиссий и высокооплачиваемых должностей. Сейчас министр обороны пытается сделать то, что делают частные компании – срезать бюрократическую прослойку, которая замедляет работу оборонного механизма, сократить бюрократов, штабных работников, с тем, чтобы у нас было достаточно людей на боевых должностях. Вкупе с сокращением командования объединенными силами, министр обороны отдал приказ о замораживании штатов министерства и штабов на нынешнем уровне. Он хочет сократить по крайней мере 50 высших штабных должностей. Эксперты предупреждают, что министр поставил перед собой исключительно трудную задачу. Испанские каникулы первой леди страны, вызвавшие повышенное внимание американской прессы, обернулись волной критических комментариев в газетах разных направлений. С подробностями Алан Давыдов.
Даже в публикациях либеральной «Нью-Йорк Таймс» звучит критика в адрес первой леди. Корреспондент газеты Питер Бейкер отмечает, что хотя супруга президента сама оплачивала отель, питание и переезды для себя и своих спутников, за обеспечение ее безопасности платит американское правительство, а что ей необходимо в путешествии, определяет не она, а секретная служба. Обозреватель этой же газеты Морин Даут цитирует призывы представителей Белого дома не превращать историю в политический театр. Однако отмечает, что в то время как Мишель с друзьями проводила время на земле Фламенко, ее муж ко своему дню рождения получил в подарок тревожные новости, например, о том, что все больше демократов избегают появляться вместе с президентом, или что последние сводки о занятости в стране порождают у американцев чувство того, что страна находится на пороге бездны. Старшему советнику президента Дэвиду Аксельроду в эти дни приходится выступать во многих СМИ с пояснениями о том, что Мишель Обама не только первая леди, но и просто мама, которая хочет вывести своего ребенка на отдых и провести время с близкими друзьями. Существует не так много мест, куда можно поехать и укрыться от посторонних глаз. Куда бы первая леди ни направлялась, охрана обязана следовать за ней, и не потому, что она просит об этом, а потому, что таков ее общественный статус. Я все же надеюсь, что люди знают ее как заботливую мать, желающую сделать что-то для дочери, и уверен, что она имеет на это право. Обозреватель Национального общественного радио Мишель Мартин, взвешивая за и против пятидневного отдыха Мишель Обамы с дочерью и друзьями в Испании, ручается, что многих, кто ворчит по этому поводу, в свое время не смущали 77 визитов предыдущего президента Джорджа Буша на семейное ранчо в Техасе. Журналистка все же согласна с теми, кто считает, что поездка Мишель оставит неприятный привкус даже у убежденных доброжелателей семейства Обамы. Больно осознавать, что сейчас миллионы людей не могут позволить себе купить новую одежду детям или сохранить крышу над головой, не говоря уже о возможности путешествовать на реактивном самолете на дорогие курорты. Но какое это имеет отношение к отпуску семьи президента? Никакого. За исключением того, что для нее существует другой способ показать, что понимаешь страдания других и желаешь разделить их боль. Касательно же самого факта отдыха первой леди без президента, то, как отмечает агентство Associated Press, до Мишель Обамы так поступали Жаклин Кеннеди и Хиллари Клинтон.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Киновоззрение с Андреем Загданским. «Шпионаж» и «Конец СССР». Фильм Кристиана Кэрина «Прощальное дело». Книжное воззрение Марины Ефимовой. «Чего стоит быть женой гения?» Новая биография Софьи Толстой. «Границы культуры». Кому принадлежит «Розетский камень?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальный альманах с Ламоном Волковым. «Молодые дирижеры» и «Постмодернистская публика». «Палм-Бич» к истории курортного дела Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В Москве 8 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. В Центральном федеральном округе России граждане, пострадавшие от пожаров, будут участвовать в работе комиссии по восстановлению жилья и выплате компенсаций. Об этом объявил представитель президента России в Центральном округе Георгий Полтавченко. По его словам, помощь погорельцам будет оказываться так, чтобы невозможно было украсть выделенные средства. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции. 6 человек погибли и 3 пострадали в результате автомобильной аварии в Иркутской области. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Об этом объявила в понедельник президент страны Роза Атунбаева. Ранее власти Киргизии не называли дату проведения выборов в связи с напряженной ситуацией на юге страны, где в последние месяцы отмечались конфликты между узбеками и киргизами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудила убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. В тот же день эта благотворительная организация заявила, что не намерена покидать Афганистан. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Гейтс выступил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне. Он сообщил, что подлежит упразднению командования объединенных сил, которое базируется в Норфолке, штат Вирджиния. В США осужден инженер-проектировщик бомбардировщиков Б-2 по обвинению в продаже военных секретов Китаю. Международный институт прессы удостоил иранского журналиста и правозащитника Акбара Ганджи званием Героя свободы мировой прессы.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. На большей части европейской территории России стоит аномальная жара, что стало причиной многочисленных пожаров и увеличения смертности населения почти в два раза, например, в Москве. Однако стихийное бедствие сыграло на руку некоторым представителям бизнеса. Многие российские компании, торгующие всем, что защищает от жары и смога, от кондиционеров до прохладительных напитков, повысили цены на свой товар в разы. О том, что могут сделать с этим организации, защищающие права потребителей, в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Кальпировича.
Российские граждане могут сколько угодно ругаться по поводу взлетевших до небес цен на кондиционеры и вентиляторы, но реальной возможности повлиять на ситуацию у них нет. Закон о правах потребителей устарел, а у местной власти слишком мало полномочий. Так считает председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.
Повлиять на эту как-то ситуацию невозможно практически. Наш сегодняшний предприниматель не готов к тому, чтобы торговать цивилизованно, с пониманием ситуации. Рынок продемонстрировал вообще все болезни общества, которые у нас существуют. Их можно свести к следующему, что любой ценой – деньги. Вот это трагедия. С точки зрения законодательства, потребитель вообще у нас не защищен. От органов местного самоуправления, от местной власти отняли все рычаги регулирования и защиты потребителей на самом, скажем так, местном приземленном уровне. Тот уровень, который ближе всех. То есть органы местного самоуправления ни в Москве, нигде не имеют возможности регулировать потребительские рынок. Поэтому здесь потребитель крайне беззащитен. И то, что мы увидели, понимаете, ну, скоро будут, видимо, на гробах деньги делать.
По некоторым сведениям, в связи с увеличившейся смертностью, цены на гробы и похороны действительно поползли вверх. Тем же, кто летальному исходу предпочитает полет на курорт, также приходится тяжело. По последним сообщениям, некоторые туроператоры также серьезно повысили цены. Впрочем, пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина говорит, что в августе отдохнуть за границей всегда дорого.
Я совершенно не исключаю, что кто-то из операторов поднимает цены. Я знаю, что, например, некая авиакомпания, там мне просто тоже там сообщают, 2 дня назад у них билеты были там 200, а сейчас 450 евро. Ну, дело в том, что туризм это тоже бизнес, и туризм это тоже рынок, да, и когда есть ажиотажный спрос, они цены поднимают. Только надо не забывать, что, например, там в июне, в июле на очень многих направлениях туроператоры горели со своими путевками, и, соответственно, ну, у них появилась возможность заработать. Вопрос в том, значит, как они их поднимают. Насколько мне известно, они совершенно не поднимают цены так, как это делают продавцы кондиционеров там в 6-7 раз.
Самое серьезное – это, пожалуй, то, что компания, в которой кондиционер 2 недели назад стоил 15 тысяч рублей, а сегодня 60 тысяч, чувствует себя совершенно комфортно. Она, скорее всего, останется на рынке и будет торговать и дальше. А то, что граждане ругаются, так брань, согласно русской пословице, на вороту не виснет. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем у вас, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге и стихийном бедствии. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок из Москвы. Петр до нас дозвонился. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, доброе утро. Но если у нас есть государство, оно должно все имеющиеся у него ресурсы, в том числе в таком институте, как в советское время назывался «Гражданская оборона», отдать эти ресурсы страдающему населению. Но если у нашего государства есть запасы повязок марлевых, специальных там респираторов, даже противогазов, которые в советское время в каждой школе были десятки, в подвалах хранились, ну, предназначенных для бомбоубежищ. Вот это. Но с путевками, конечно, ничего не сделаешь. И дальше интервенция товаров, тех же кондиционеров. Вот такой случай я вам расскажу. Вот есть один институт в Москве медицинский. Недавно Медведев вручал орден его директору, академику. И вот этот академик приходит в реанимационное отделение вот во время жары своего института и говорит там: «Мария Ивановна, что это вы перерасходуете электричество? А ну-ка выключите ваши кондиционеры, откройте окна и двери». Ну, та сделала, как он сказал, а когда ушел, она опять включила кондиционеры. Так вот, давайте правительству Москвы дайте послабление сейчас по оплате электроэнергии таким учреждениям. Ведь когда я лежал в Боткинской больнице в 20-м корпусе терапевтическом в 2002 году, там тоже была жара от 30 градусов. И люди там страдали просто невероятно. Но оборудуйте тогда ваши больницы всем, чем надо. Ведь у нас такой замечательный мэр, такое строительство. У нас беспомощное государство и безответственное, как показали последние события. Спасибо.
Это был Петр из Москвы. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков прямо сейчас. И Владимир Анатольевич из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда началась жара, я кинулся ставить этот самый кондиционер. Ткнулся на Митинский радиорынок. Хватит, а их в продаже уже нету. То есть даже вопрос о цене не стоит. То есть они просто даже уже распроданы, ушли все это самое, на рынок. Таким образом, я все-таки делаю вывод, что Россия попала в такую ситуацию, что мы никогда не думали, что нас может накрыть вот такая катастрофа экологическая, так?
И то что... есть власти российские не готовы были?
Я вот не говорю такой... даже о власти. Вообще я говорю даже о всем обществе, о гражданском прочем. Мы даже не знаем, что делать. Я, например, свою семью уговариваю, давайте срочно отправляйтесь на отдых, ну, хотя бы в Абхазию, так, ведь там же есть возможность устроиться, но они даже не двигаются, потому что они, люди еще недопонимают, какая катастрофа и какой ущерб здоровью наносится, понимаете? И вот поэтому мы просто не готовы психологически и фактически. Это не только дело власти, это дело и всего населения. Вот, мы мучаемся, но не знаем, что делать. Растерялись мы. Наверное, так же, как и растерялись звери в лесу. Они тоже не могут понять, что происходит с окружающей средой. Вроде они жили, семьями и прочее, а тут вот горят. Сколько же зверей-то погибло? Это же страшное дело. Птицы, ежики, там, я не знаю, змеи, все. Это же ужас какой-то, понимаете?
Это был Владимир Анатольевич из Москвы, из Санкт-Петербурга. Есть у нас звонок. Михаил дозвонился до нас. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, добрый день, Радио Свобода. Вообще, любой вопрос касаемый власти, если поставить таким образом, а как он влияет на прибыль этой вертикали власти, и ответ очевиден, любой. Спасибо, пожалуйста.
Это было мнение Михаила из Санкт-Петербурга. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на наш пейджер и интернет-страницу «Радио Свобода». Вот что нам пишет Марк из Москвы, отвечая на вопрос, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге, стихийном бедствии. Они же первые наживаются. Раскаты, откаты, распилы. Также и политически всюду даже помощь разрешают только через «Единую Россию» или «Наших». И вот еще одно сообщение. Пишет нам Александр из Свердловска. Никак не повлияет, потому что простому народу война, а спекулянтам нынешняя власть – мать родная. Александр из Сызрани. Прежде всего, власть должна осознать ужас катастрофы. Николай Борода нам пишет. Лично я не слышал, чтобы государство, точнее, наши клинцовские власти, сделали что-нибудь для снижения цен. Вот если бы от аномальной температуры пострадали наши клинцовские олигархи, а тем более жители Рублевки, тогда, конечно же, а до простого народа правительству нет дела. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как власти могут препятствовать попыткам нажиться на жаре, пожарах, смоге и на стихийном бедствии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство сельского хозяйства России вновь снизило прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, на этот раз с 70-75 до 60-65 миллионов тонн, то есть уже на треть ниже прошлогоднего. Запасы зерна в стране, включая государственный интервенционный фонд, составляют примерно 20 миллионов тонн, а общий объем внутреннего потребления зерна эксперты оценивают в 76-78 миллионов тонн. В России к 9 августа было собрано 37,4 миллиона тонн зерна, почти на 2 миллиона тонн меньше, чем на тот же день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых снизилась с 27,6 центнера с гектара в августе прошлого года до 21,6 центнера. Центральный банк России с 10 августа вводит в обращение модифицированную банкноту в 1000 рублей с новыми признаками защиты. Как сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, эта мера, как ожидается, позволит резко сократить количество фальшивых купюр такого номинала, на долю которых сегодня приходится 95% всех выявленных подделок. По планам, замена основной части старых 1000-рублевых банкнот на новые произойдет в будущем году. Реальный эффективный курс российского рубля к иностранным валютам за первые 7 месяцев этого года повысился на 8,9%, сообщил Центральный банк. В отличие от номинального, при расчетах реального эффективного курса рубля учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,1% и к 4 августа составила 1 786 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу июля составляло 5 200 тысяч человек, или 6,8% численности экономически активного населения. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 26 июля по 1 августа выросли на 0,1%, а в целом с начала года на 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики.
С новостями российской и международной экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Москва во вторник утром вновь оказалась сильно задымлена в результате природных пожаров в Подмосковье. В Центральном федеральном округе России граждане, пострадавшие от пожаров, будут участвовать в работе комиссии по восстановлению жилья и выплате компенсации. В Урманском районе Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков. На Камчатке бывший инспектор экологического и водного контроля региона осужден на 5 лет по обвинению в коррупции. Парламентские выборы в Киргизии назначены на 10 октября. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник осудил убийство талибами 10 сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Международный институт прессы удостоил иранского журналиста и правозащитника Акбара Ганджи званием Героя свободы мировой прессы. В Желтом море в понедельник завершились южнокорейские военно-морские учения. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Как всегда, ждем от вас рассказ о том, о чем пишут сегодня российские газеты. Безусловно, одна из главных тем – это аномальная жара и смог от пожаров, который сейчас стоит на территории, на европейской части российской территории.
Лейла, абсолютно верно. Вы не видели газет, но все предугадали. Это главная тема, несомненно, на первых полосах, и не только, и в комментариях. Но начну я все же с другой темы, а вот она нас подведет вот к этой главной теме. Газета «Ведомости», первая полоса, публикация озаглавлена «Вышли из доверия». Рейтинги доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву опустились до минимальных за последние несколько лет. И это, как отмечают «Ведомости», при том, что опросы еще вряд ли учитывают раздражение людей действиями власти по тушению пожаров. Ну и вот тем самым мы переходим к этой самой главной теме. 15 миллиардов долларов потеряла Россия на пожарах, сообщает газета «Коммерсант». Убытки, которые понесла экономика России чуть более чем за месяц аномальной жары и спровоцированных ею пожаров, по предварительным оценкам аналитиков, могут стоить 1% роста ВВП в 2010 году. В денежном выражении это вот около 15 миллиардов долларов. Речь идет только о прямых издержках и краткосрочных последствиях для экономики. Более тяжелые последствия для экономики от разрушения окружающей среды в России пока что никто не считает, отмечает газета «Коммерсант». «Экономия на охране лесов» вышла боком, независимая газета, первая полоса, центральная публикация. И на эту же тему в газете «Известия» публикация, озаглавленная «Дымовая завеса». «Экономия на лесной охране обходится России чрезвычайно дорого. Ущерб от лесных пожаров, по самым скромным оценкам экологов, превысит 30 миллиардов рублей. Смертность только в Москве из-за задымления и жары выросла вдвое, что вчера впервые признали столичные власти. Однако, по неофициальным данным, цифры куда более пугающие. Поэтому на вчерашнем заседании президиума правительства планировалось решить вопрос выделения МЧС дополнительных финансовых и технических средств для тушения пожаров. Главное же требование экологов – восстановление государственной лесной охраны. До сих пор оно чиновниками игнорируется. Власти занялись работой над ошибками, которые, по мнению экспертов, может привести к новым ошибкам, отмечает независимая газета. Ну, вот тут вот, что касается заседания правительства, на эту тему есть публикация в «Ведомостях» и не только. «Хлеб уплыл», озаглавлено материал в газете «Ведомости». Премьер-министр Владимир Путин заявил вчера на этом заседании, что из-за неурожая запрет на экспорт зерна может действовать и после 31 декабря. Будто готовясь к этому, в июле экспортеры вывезли рекордный объем. Так что, как бы не к холодным ногам сие решение. Жаркий сезон. Новые известия. Столичные медучреждения не справляются с потоком пациентов. Вчера руководитель департамента здравоохранения столицы Андрей Сельцовский сообщил, что в больницах города отменены плановые операции и разрешены только экстренные из-за аномальной жары. Иными словами, в медучреждениях небывалый наплыв тяжело больных и пожилых людей. И на плановых просто нет времени. Смертность в городе, по данным Мосгорздрава, возросла в два раза. Впрочем, такие оценки уже стали причиной скандала. В федеральном Минздравсоцразвитии были настолько удивлены этими цифрами, что попросили столичных чиновников уточнить, не ошиблись ли они. Новые известия тем временем обзвонили целый ряд моргов и выяснили, что холодильников не хватает. Кроме того, корреспонденты издания выясняли, как больницы живут в жару и смог. Ну, вот как больницы живут, выясняют новые известия, и они же сообщают нам, что москвичи спасаются от жары и смога в музеях и кинотеатрах. Это, наверное, те, кто еще не успел попасть в больницу. Искусство с дымком.
Так. Но, как сообщили, кстати, накануне «Радио Свобода», многие музеи также закрываются вот на время пожаров и смога.
Да.
Так что негде будет спрятаться,
могут,
к сожалению.
Пострадать, так, да, что экспонаты. Куда теперь деваться? Ну, что касается московских властей и их реакции на катаклизм, Лужков смог. Смог как глагол или смог как существительное, это уже решайте сами. Это первополосная публикация в газете «Время новостей». Ну, и вот пишется в ней о том, что на фоне рекордной смертности московские власти заявили, что контролируют экологическую ситуацию в городе. В частности, как они это делают? Ну, вот, например, струи вверх. Это московский комсомолец, это ноу-хау. Теперь вот поливальные машины двигаются по Садовому кольцу, направив струи не вниз, но вверх. Так коммунальщики пытаются хоть на время рассеять ядовитый смог. Вот, значит, наверное, тем самым они и контролируют ситуацию.
А только по Садовому кольцу будут двигаться подобные машины?
Ну вот я не видела в своей спальной окраине вот каких-то струй вверх. Один раз видела жидкие струи вниз, а вот вверх, наверное, да. Садовое кольцо, Бульварное кольцо, возможно, Красная площадь. Если завтра ураган, тема перекликается с той, которую мы уже сейчас обсуждаем. Август и сентябрь – идеальное время для таких природных катаклизмов в России, как ураганы, смерчи и ливневые дожди, сообщила Российской газете доктор географических наук, заведующая лабораторией технической климатологии и опасных явлений Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Нина Кобышева. Подзаголовок вопрошает, почему законы физики расходятся с законами чиновников. Так что не исключено, что еще не все испытания пережили бедные россияне, и еще предстоит помучиться. Ну, другие темы. ЮКОС подорожает на 13 миллиардов рублей газеты «Ведомости». Завтра на счета ЮКОС Кэпитал, представляющий интересы бывших акционеров и менеджеров ЮКОСа, должно поступить почти 13 миллиардов рублей от Роснефти, проигравшей суды. Часть этих денег может достаться и бывшим миноритариям несуществующей нефтяной компании, отмечает издание. Сделка с правосудием в особо крупном размере. Обвиняемый в рейдерстве получил условный срок. Об этом газета «Коммерсант». Вот это приговор в особом порядке вынесен бизнесмену Николаю Нестеренко, обвинявшемуся в попытках рейдерских захватов комплексов зданий двух оборонных НИИ в Москве и Санкт-Петербурге.
Спасибо, Валерия. Взор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова потребовала разъяснения от столичного департамента здравоохранения. Глава ведомства Андрей Сельцовский в понедельник обнародовал статистику о двукратном росте смертности среди жителей Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Пресс-конференция руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Фролова вызвала живейший интерес средств массовой информации. Прогнозы погоды в столице и центральных регионах России сегодня не праздное любопытство. Впрочем, слова Александра Фролова не обрадовали никого.
Наши подразделения переведены в режим учащенных наблюдений. Наши сотрудники представляют круглосуточную информацию в оперативных штабах, которые созданы в субъектах Российской Федерации, в комиссиях по чрезвычайным ситуациям. И круглосуточно дежурят в НЦУПСе, в Национальном центре управления кризисными ситуациями, предоставляя оперативную информацию каждый час или каждые 3 часа с обновлением. Конечно, эта ситуация, как мы все хорошо понимаем, сложилась принципиальным образом благодаря исключительно сухой, жаркой погоде, которая сложилась на большей части территории Российской Федерации, начиная с конца июня этого года. Метеорологическая ситуация остается очень сложной. Мы наблюдаем, что зона раздела между аномально жаркой погодой у нас и аномально такой прохладной погодой в Западной Европе, она подвижна и начинает меняться. Мы уже сегодня ожидаем, что по северо-западу начнут проходить холодные фронты, поскольку контакт очень холодного воздуха с теплым будет сопровождаться развитием конвекции, грозами, шквалами. Мы ожидаем уже сегодня и завтра грозовые дожди и, самое главное, усиление ветра в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Карелии.
Особенно к прогнозам синоптиков прислушиваются медики. Им погода испортила статистику. В пресс-релизе Минздравсоцразвития сообщается, что смертность за первые 6 месяцев 2010 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. С июля все изменилось. И изменилось не в лучшую сторону. О том, что жара и смог способствовали увеличению смертности, журналисты начали говорить неделю назад. Сотрудники ритуальных служб фиксировали увеличение обращений. Однако представители медицинских учреждений и моргов до последнего времени хранили молчание, отказываясь от комментариев. Сейчас объяснения практически отсутствуют. Радио «Свобода» удалось дозвониться лишь в один из столичных моргов, но и там комментарий получить не удалось. Есть ли у вас какие-то данные по поводу увеличения смертности за последние дни?
Нет, и может быть давайте не будем панику нагонять. И по телефону тем более такие вещи. Как бы если вот не лень на улицу уходить в такую погоду, приезжайте и разговаривайте с заведующей там как-то. По телефону никто такие сведения вам не даст. Я сомневаюсь, что она вообще с вами будет разговаривать.
Глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский заявил в понедельник, что смертность в столице в условиях жары и смога значительно возросла. Без сложных математических подсчетов нетрудно определить. Почти в два раза.
Средняя летальность в городе в обычное время это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
В управлении ЗАГС города Москвы фиксируют лишь факт смерти, а не ее причины. Однако там подтверждают слова Андрея Сельцовского. Смертность в столице увеличилась. Об этом заявила пресс-секретарь управления Евгения Смирнова.
Смертность, если смотреть по итогам за 7 месяцев, было зарегистрировано 73 473 смерти. А вот по итогам 7 месяцев прошлого года 70 649. Не, ну вообще то, что смертность возросла, она возросла. Это уже департамент здравоохранения даже признал. Ну, вот смерть за 7 месяцев возросла, хотя у нас как-то за 6 месяцев она в минусе шла.
Получить комментарии в медицинских учреждениях столицы по-прежнему сложно. И это касается не только данных о смертности. Некоторые больницы отменили плановые операции, однако официально врачи отказываются говорить об этом без позволения начальства. Данные о положении дел в стационарных отделениях медики предоставляют лишь на условиях анонимности. В районных поликлиниках фиксируют рост обращений. Синоптики прогнозируют некоторое ослабление жары в ближайшие дни. Однако, по словам руководителя Росгидромета Александра Фролова, значительных изменений температуры ждать не стоит.
В Центральном федеральном округе 11-12 августа штилевая погода сменится западным ветром, который, конечно, должен несколько улучшить ситуацию с задымленностью воздуха от лесных торфяных пожаров. 13-14 августа местами возможны в Центральном федеральном округе кратковременно дожди и фон температуры снизится на 3-5 градусов. Если сейчас средний фон 35-40 градусов, в Приволжском федеральном округе до 44 градусов, но сами понимаете, что на 3-5 градусов это не очень принципиальное изменение.
Синоптики стараются не делать долгосрочных прогнозов и в который раз подчеркивают, что точность их предсказаний не превышает 5 дней. По предварительным данным, изнуряющая жара в Центральной России может прекратиться лишь в третьей декаде августа. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Вот главная тема. Меняется ли белорусское общество? В программе участвует белорусский поэт, инициатор гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев. Ведет программу Виталий Портников.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело ЮКОСа окутал смог.
Комментарии экспертов.
Психолог Евгений Моргунов о ручном управлении при тушении пожаров.
В блогах Свободы.
Никто не хотел умирать. Инна Кулешова о жизни после войны между Россией и Грузией.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».